студии Илья Харламов. Здравствуйте. По Зуму политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сейчас будем обсуждать. Много тем у нас на повестке, но прежде напомню номер WhatsApp +7 968 766 3311. Присылайте вопросы, комментарии, будем их зачитывать в прямом эфире. Есть телеграм-канал радио нижнее подчеркивание Спутник. Можно задавать вопрос с помощью бота. Есть трансляция на YouTube-канале, в группах в Одноклассниках, во ВКонтакте. И, наконец, сайт radiosputnik.ru, который надо посещать. Дмитрий Геннадьевич, ну, хотелось бы начать с того, что сообщил, что заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, а именно о том, что Москва в пятницу запросила проведение заседания Совбеза ООН, и на нем надо бы обсудить военно-биологическую деятельность Соединенных Штатов на Украине. Но это к вопросу о той информации, которую Минобороны России обнародовала. Значит, цифры проводили, что несколько десятков лабораторий, которые курировались, патронировались Соединенными Штатами, работали на Украине. Там несколько сотен миллионов долларов было истрачено на эти биолаборатории. В Вашингтоне Виктория Нуланд сначала признала их наличие, потом это было опровергнуто. Как вы считаете, Совбез ООН будет ли обсуждать эту тему? Потому что, ведь, я так понимаю, должны как-то его члены и постоянные, и непостоянные принять какое-то решение на этот счет.
Ну, обсуждать эту тему Совет Безопасности будет вынужден, потому что запрос пришел со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН. Так, и запрос пришел очень серьезный. Потому что в действительности, если посмотреть на те документы, которые вчера обнародовало Министерство обороны Российской Федерации, то там все очень серьезно. Это фактически подготовка к ведению биологической войны против России. И это, извините, никуда не деться от статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций «Право на самооборону государства-члена». Так? И самооборона это распространяется не только на территорию бывшей Украинской ССР, но, простите, на территорию Соединенных Штатов. Поэтому Соединенным Штатам придется обсуждать этот вопрос. И то, что они так, простите за мой такой слишком интеллигентский термин, «минжеваться» начали, да, вот действительно, поведение американских должностных лиц очень странное, потому что они прекрасно понимают, что это означает для них. Это означает, что Соединенные Штаты перешли грань политической конкуренции и вошли в пространство такой серой зоны между политической конкуренцией с Россией, между давлением и войной. И Виктория Нуланд, конечно, я думаю, карьеру свою похоронила окончательно вот тем, что признала сам факт наличия таких лабораторий. Но я другое хочу сказать. А они что, такие лаборатории только на Украине были? Нет. Такие лаборатории были очень много где, и очень много где до сих пор есть. И очень интересно было бы узнать, что там происходит. По Украине понятно. Это был центр, где готовилась агрессия против России. Но вот остальные-то государства, и там есть государства, которые говорят, что они наши союзники. Вот и надо разобраться. Помимо Совета Безопасности, я бы запросил заседание Совета ОДКБ, так? А на уровне министров иностранных дел и предъявил бы некоторым нашим союзничкам вопрос о том, о чем они занимаются с американцами. Второй я запросил бы ЕАЭС, да? Потому что это в том числе касается безопасности торговых отношений, продовольственной безопасности в масштабах всего Евразийского союза. Вот, поэтому здесь ситуация. Мы, кстати говоря, хочу вам сказать, мы в России не до конца оцениваем, вообще не понимаем серьезность того, что вчера заявил Министерство обороны, а вот на Западе уже до этого начали доходить. Потому что биология, биологическое оружие, это одно из крайне немногих сохраняющихся и на Западе, и прежде всего в США, вот таких, знаете, табу, да? Вот это, я не скажу, что единственное, но одно из очень немногих политических и военно-силовых табу. И оказалось, что оно тоже было нарушено. И Здесь, я думаю, даже у американского общественного мнения, в целом русофобичного, начнут возникать очень серьезные вопросы.
А вот, Дмитрий Геннадьевич, не подскажете, чисто с такой организационно-технической точки зрения, вот запрос о проведении заседания Совбез ООН по поводу вот этой биологической деятельности на Украине, может ли быть заблокировано постоянным членом Совбеза или непостоянным членом, или каким-то образом просто не вынесено на повестку дня?
Или в, или в любом случае,
это в любом случае будет обсуждаться. Или нет?
Вот да, я это хочу не вынести понять. На повестку дня. Другой вопрос, что может быть понижен статус этого. Я не сильно разбираюсь в вот этих ООНовских юридических тонкостях. И я думаю, таких людей у нас в стране там 4-5 человек из юристов. Но может быть понижен статус этого заседания. Оно может там как совещание, когда. Но не обсуждать это нельзя. Тем более, что крайне маловероятно, чтобы, например, наши китайские партнеры при всей двойственности их позиции по поводу сегодняшней ситуации
про на Китай Украине, мы будем отдельно
да,
позже
не поддержали
говорить.
Нас здесь. Да,
про Китай мы отдельно будем много говорить.
Нет, я имею в виду именно здесь, потому что, как вы помните, еще очень недавно по поводу биолаборатории в Китае, да, американцы устроили абсолютно, ну, на мой взгляд, беспрецедентную и безобразную информационную кампанию против Пекина.
Скажите, пожалуйста, вот ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, рекомендацию опубликовала, на, так сказать, адресованную Украине, чтобы та уничтожила вот эти самые особо опасные патогены, которые в лабораториях хранятся. Вот не совсем понятно, как это можно в нынешних условиях сделать, и должны ли в этом принимать участие какие-то международные наблюдатели, специалисты, как их туда доставить, как им обеспечить безопасные условия работы. Вот что с этим сейчас делать?
Сейчас с этим не делать ничего. Потому что рекомендация так называемой Всемирной организации здравоохранения, а в действительности политического и такого сертификационного крыла американского фармбизнеса, переводится на русский язык очень просто. Концы в воду. Так? Нет, никаких концов в воду. И если вдруг выяснится, что ВОЗ знала о том, что происходит в биолаборатории, станет вопрос о персональной ответственности руководителей так называемой Всемирной организации здравоохранения. Поэтому сейчас делать не надо ничего. Сейчас надо обеспечить безопасность, да, в том числе силами российских войск этих лабораторий. И потом очень долго разбираться, что, как и что. Потому что безопасная утилизация на нынешнем этапе биологического материала...
А я говорю,
я не
спецбиолог, да?
Я по ядерному оружию. Это невозможно.
Вот еще есть высказывание Владимира Зеленского по поводу лаборатории. Он видеообращение сделал на эту тему и в телеграм-канале тоже высказался. Ну, процитирую. Большинство лабораторий осталось с советских времен и занимаются обычной наукой, обычной, а не военными технологиями. Ну, вот если можете, прокомментируйте как-то эти слова.
Но большинство зданий лабораторий действительно осталось с советских времен. Да, это ветеринарные лаборатории, которые создавал Советский Союз, потому что Украина, Украинская ССР, вернее, не Украина, а Украинская ССР, это была житница Советского Союза. Да? Но вопрос ведь в наполнении, да? И вопрос в нарушении тех конвенций, которые были подписаны, и тех обязательств, которые Украина и Соединенные Штаты взяли на себя после 1991 года. И здесь вопрос-то вот об этом.
Понятно. Смотрите, 11 марта в 10 часов утра объявляется режим тишины. Режим тишины Россию объявляет на Украине, и коридоры будут для жителей некоторых городов организованы, открыты. Речь идет о Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове, Мариуполе. Несколько маршрутов. Ну вот что из опыта предыдущих дней можно сказать о этих коридорах, да, по которым, в общем, люди пытаются выбраться, чтобы спасти свою жизнь и здоровье.
Я считаю, это очень правильно, то, что Россия каждый день, замечу, каждый день, не к переговорам, там, не к какой-то дате, а каждый день объявляет безопасные коридоры в этих местах. Это очень важно, потому что мы делаем все, чтобы мирное население, нельзя сказать, ну, невозможно, чтобы оно совсем не пострадало, но минимизировать его потери. Но я думаю, что все будет ровно то же самое, даже может быть хуже. Я боюсь очень серьезных провокаций. После провала провокации с так называемым Мариупольским роддомом, Киеву крайне просто, ну, абсолютно желательно еще какая-то кровавая провокация, действительно уже с настоящей кровью. Поэтому я вот сегодня и в ближайшие дни по безопасным коридорам очень боюсь таких тяжелых провокаций.
Но скажите, пожалуйста, вообще в условиях боевых действий, в условиях вооруженных конфликтов часто пытаются, может быть, даже обе стороны, я сейчас не о Украине говорю, а в целом, обе стороны организовать безопасный коридор, но ведь бывают эксцессы исполнителей, что называется, да, то есть какие-то случайные выстрелы, попадания, но все-таки нельзя сказать, что военные машины всех стран мира – это абсолютно отлаженные механизмы, которые не дают сбоев, да, вот каким образом минимизировать можно потери в связи с этим фактором, с этим эксцессом исполнителя?
Согласен с вами, что исключить это невозможно полностью. Но, ну, во-первых, у нас есть военная машина, и непонятно что. Да, у нас не две военные машины, это совершенно очевидно. Потому что я уже примерно три дня считаю, что вооруженных сил Украины как организованной силы не существует. Все, что мы видим, это какие-то отряды, которые очень часто находятся под командованием гражданских лиц, например, губернаторов и так далее. Но я хотел бы обратить ваше внимание. У России получалось договариваться о безопасных коридорах и их реализовывать в крайне сложных условиях. Вы меня извините, мы совместно с нашими сирийскими партнерами вывозили и гражданских, и боевиков из Алеппо. Но понимаете, Алеппо, к тому времени уже гражданская война шла 6 лет, там безумное ожесточение, да, но тем не менее получалось. На нашем Северном Кавказе, когда шла контртеррористическая операция, там договаривались о безопасных коридорах, да. И вот теперь очень простой вопрос, вот если здесь не получается, получалось с Бармалеями в Сирии, получалось в том числе с международными террористами, иногда договориться в Чечне и Дагестане. А теперь очень простой вопрос, который должны задать себе наши радиослушатели. А с кем же мы здесь воюем-то, если не с теми получалось? Да, с трудом. И, кстати говоря, эксцессов ведь почти не было. Ну, бывали, но почти не было. А с кем же мы здесь воюем, что не получается договориться? Что же это за существа такие? Вот это самый главный вопрос.
Сделаем небольшую паузу.
Здравствуйте. Я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики». Но это не так. Так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Да, ну вот что касается присоединения Украины к Европейскому Союзу, тут все не так просто. Да, вроде бы высказались лидеры ЕС, если ориентироваться на слова президента Литвы за то, чтобы это происходило, евроинтеграция Украины. С другой стороны, есть другие заявления, ну, скажем, президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что, ну, так сказать, вот в условиях конфликта невозможно начинать процедуру вступления Украины в Евросоюз. Примерно такой же позиции премьер Нидерландов придерживается, но, тем не менее, в общем, как, опять же, говорит президент Литвы, общий дух европейцев вот после этого саммита, что, да, надо когда-то Украину включать в Евросоюз. Ну, давайте попробуем еще раз все-таки эти перспективы очертить. То есть я так понимаю, что ускоренного вступления быть просто не может в нынешних условиях.
Ну, конечно. Но это просто... Это было бы политическим безумием, но я с вами поспорю. Нынешний Евросоюз готов и на такое политическое безумие.
Но там же надо, по-моему, консенсусное решение, да, всех членов ЕС.
Да, конечно, это консенсусное решение. Но
вряд ли оно будет,
В нынешнем состоянии геоэкономического безумия, а нынешний уровень санкций против России однозначно говорит о том, что это геоэкономическое безумие, так Евросоюз вполне способен и на это. Другой вопрос, что там все-таки еще не остались пара стран, но я подчеркиваю, пара стран, которые и пара национальных элит, которые пытаются просчитать последствия. Но хватит ли их голоса? Поэтому, ну, это, знаете, это очень похоже, как Адольф Гитлер женился на Еве Браун там за полтора дня до взятия Берлина, правда? Да, ну вот так Европейский Союз женится на режиме Зеленского. Я думаю, что, возможно, тоже за два дня до того, как режим Зеленского упадет. Поэтому, ну, да, а главное, вы знаете, я вам что скажу, это все пиар. Вот все, что происходит в Европейском Союзе, не только в отношении бывшей Украинской ССР. Вообще, все, что происходит в отношении Евразии, Европы, России и так далее, в Европейском Союзе за последние полтора года – это пиар. Вот это самое ужасное. Это люди, которые создали себе информационную реальность и в ней комфортно живут. Потом им приходится оттуда выходить, бац, как говорится, а там уже экономический кризис за порогом. А они его не заметили. Причем этот экономический кризис будет жесточайшим.
Вот если говорим о Евросоюзе, нельзя, наверное, не сказать и о НАТО. Ну, на ваш взгляд, нынешняя ситуация, она отдаляет Украину от вступления в НАТО? Может быть, приближает? Или она остается на той же позиции? То есть, если смотреть в такую среднесрочную, может быть, даже долгосрочную перспективу?
Это вообще не предмет, на мой взгляд. Ну, слушайте, ну какое НАТО, какая Украина? Стоит речь о том, что будет НАТО через 5 лет и будет ли НАТО впервые за последние 60-70 лет. Встал вопрос, будет ли существовать НАТО. Так? И вот этим вопросом очень серьезные люди в НАТО, они, правда, все в основном в американской военной форме ходят, что характерно, очень сильно задаются. Кстати говоря, вам могу сказать, поскольку я это все вынужден читать, катастрофическая разница в оценках, прям вот очень показательная, между тем, что пишут и говорят европейцы, которые реально безумные, и тем, что говорят и пишут американские аналитики, американские военные специалисты. Слушайте, ну какая Украина в НАТО? Ну, и что это будет? Во-первых, еще непонятно, что будет Украина после того, как операция по денацификации закончится. Да? Потому что в НАТО нужна была нацистская Украина, милитаризированная Украина, Украина, которая есть зубы НАТО в отношении России. И, кстати говоря, дело было не в том, что Украину собирались принимать НАТО. Я думаю, ее не собирались принимать НАТО. А в том, что это был бы главный союзник США, вынесенный за рамки НАТО, которого бы использовали как пушечное мясо. А кормили бы вот этой морковкой вступление в НАТО. Но в действительности в НАТО идет очень большая переоценка ценностей. Я просто вам, чтобы наши радиослушатели понимали. Вот сейчас на Украине, на территории Украины, громят группировку вооруженных сухопутных войск, которая больше, чем сухопутные силы Франции, Великобритании, Бельгии, так, и Голландии вместе взяты. А это основа, ну там еще можно, а если считать Западную Украину, то и Германии, почти. А это основа континентальных сил НАТО. Ну что вы думаете, серьезные американские военные аналитики не понимают, что происходит? Да все они прекрасно понимают. Да? У нас идиоты в основном в Европе, а в Америке у нас в основном умные люди. Вот это надо иметь в виду.
Номер WhatsApp нашего, напомню, +7 968 766 3311, может туда вопросы присылать, сообщения. Ну вот смотрите, по саммиту лидеров Евросоюза в Версале еще хотелось бы пробежаться, а именно Еврокомиссии поручили эти самые лидеры, главы и государства, правительств, подготовить заключение. Есть заявки, напомню, от Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз. Я так понимаю, тоже идет речь об ускоренной какой-то формуле. Вот. И Еврокомиссия будет готовить это самое заключение. Но сейчас можно каким-то образом прогнозировать, в чем оно будет заключаться? То есть, каким Евросоюз видит это вступление, и видит ли вообще это вступление Молдавии и Грузии вот в свои ряды?
По Грузии, я думаю, что там особенных проблем не будет. По Молдавии будут, безусловно, проблемы. Там на территории, на формальной территории Молдавии находятся российские войска. Но если правительство Молдавии, собственно, а где написано в документах Евросоюза, что на территории страны Евросоюза не могут находиться российские войска? Но американские же могут, правда? Ну, значит, и российские смогут. Поэтому я вообще не вижу каких-то больших проблем с вступлением именно Молдавии и именно Грузии в Евросоюз. Ну, я в данном случае представляю, наверное, меньшинство российских аналитиков. Ну, пусть будут. Да? Но если Европейскому Союзу так прям не имется, так чешется дальше расширяться, ну пусть будут. Да? Но это не изменит военно-стратегическую обстановку совершенно никак, потому что про Грузию мы все понимаем, что это территория, которая пространство, которое находится... Во-первых, оно разделено, а во-вторых, оно находится в процессе отуречивания, причем очень быстрого. И формальное присутствие там флага ЕС ничего не изменит вообще. Поэтому, скорее всего, я думаю, по Молдавии и Грузии заключение будет положительное, но процесс опять будет недолгий, потому что первая эйфория начинает спадать. Да, эйфория общего врага, эйфория борьбы с Россией любой ценой, и они начнут считать какие-то экономические последствия. Почему? Потому что взять Молдавию, например, ну, Грузию на кошт можно взять, это, ну, там как бы все очень понятно. А вот, например, взять Молдавию на общий кошт, да, Евросоюза, это так довольно непросто, потому что придется там газ там, и так далее, транспортные вещи, опять же, с учетом российских войск. Но, тем не менее, я думаю, что этот процесс скорее будет положительный.
Большая тема связана с Китаем. Есть очень дипломатичное, так его назову, заявление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Вот он говорит о том, что Китай проводит и проводил независимую внешнюю политику, мирную внешнюю политику, двусторонние отношения развивал, не наносил ущерб третьей стороне, это как раз в связи с событиями на Украине комментарий, и дальше примерно в том же духе Ли Кэцян подчеркнул, что Китай будет развивать отношения со всеми в духе взаимного уважения, взаимной выгоды, взаимовыгодных результатов. Ну, понятно, что это такие слова образные в известном смысле. И в этой связи хотелось бы сюда еще приобщить заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса, который заявил, что не видит его контора ЦРУ, значит, перспектив дистанцирования Китая от России. Вот, да, потому что, собственно, Пекин многое вложил в партнерские связи с Россией, ну и в целом в развитие каких-то вот экономических проектов и много чего другого. На ваш взгляд, как Китай будет в дальнейшем смотреть на то, что происходит на Украине, ну и в целом на отношения с Россией?
Во-первых, я хотел поставить такую сносочку. Мы должны понимать, что Ли Кэцян – это один из архитекторов пресловутого проекта «Чимерика», симбиотического объединения Китая и США, и раздела на этой основе мира, так, в том числе России раздела. Поэтому это голос США в Китае. И голос Китая в США, который в США слушает, это очень показательно. Если даже он говорит такие вещи, а это человек абсолютно проамериканский, на 200%. Он процентов на 50 прокитайский, будучи китайским чиновником, и процентов на 200 проамериканский. Поэтому если даже он такие вещи говорит, значит, можно представить себе основные настроения в китайской элите. Второе. С Китаем нужно очень тихое, не такая, в основном не публичная, очень аккуратная и деликатная сейчас коммуникация со стороны России. Не надо пиарить никакие там союзы наши, и мы еще дойдем до Ганга, вот эти вот наши, что мы очень любим. Тихая, спокойная дипломатия, экономические связи и так далее. Но если посмотреть, что происходит в китайском публичном пространстве, это оно очень специфическое. Но, тем не менее, китайцы смотрят на Россию с завистью, потому что у России получается то, на что китайская элита не способна.
Вы про Тайвань?
Конечно. Великий и могучий Китай, который накачивал мускулы много лет, не может сделать, а Россия, к которой Китай относились с очень большим сомнением и скепсисом, оказалась способна на жесткое военно-силовое пространственное действие. И в этом смысле перед китайской элитой стоит очень большой вызов. Но это их проблемы. Наша проблема в том, чтобы сохранить и укрепить экономические связи с Китаем, не очень подставляя китайцев. Потому что для китайцев тоже, особенно по финансовому сектору, очень деликатная ситуация.
По видеосвязи политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Сделаем небольшой перерыв на новости и продолжим обсуждать тему Китая. Дело в том, что есть еще несколько заявлений, несколько инициатив, которые требуют, конечно, такого достаточно подробного комментария.